такой сценарий жизни, прощения. Такой, вроде бы дешевый, да? Вроде бы дешевый. Ну, простить, ну, уважить. Вот. Но нас провоцирует на... Иными словами, человек, когда приходит в религию, ему там говорят, ты можешь жить честно. И много людей стало честно жить после этого. Люди говорят, это невозможно. Честно с Богом, и там написано, мой преданный не погибнет, и все-все. А если кто-то на тебя там, то там тысячу, а там тысячи одесную тебя там, в общем, лягут. И что? А мне страшно жить честно? Мне страшно жить честно. Почему страшно? Если страшно, значит, я уже без Бога. Потому что, мы говорим, это вообще нереально. И это действительно реально, нереально, потому что страшно, потому что и нас провоцируют на вот эту ненужную борьбу со грехом. Говорит, ты же грешен, надо же почиститься, ты же к Богу идешь. И в процессе постепенно ты победишь грех. Невозможно победить то, что уже побеждено, то, что уже омыто. Сереж, невозможно победить то, что уже побеждено, что уже омыто. Грех только омывается, по закону не побеждается, не получится. Мы хотим обхитрить, это все равно, что с дьяволом в шахматы играть, который шахматы эти придумал, и по правилам игры ты у него никогда не выиграешь. Вот что такое карма, вот что такое закон. Так что теперь грешить? Я с одним человеком говорил, он говорит, так что теперь грешить можно, да? Греха нет. Я говорю, ну в принципе, по большому счету, мы как существа духовные, в духовном плане, это просто движение иллюзии. Нету. О, так можно грешить? Я говорю, ты это, знаешь, ты тупой. Я говорю, ты тупой. Все знают, что грешить нельзя, что за это будет больно. Все знают, что грешить нельзя. Я это говорю о том, что когда, что такое духовный путь? Духовный путь, когда человек узнает, что можно жить честно, по совести и не бояться вот за это, когда у него возникает. Все вокруг говорит, честно жить нельзя. Все вокруг относится, как мы тут в замкнутом пространстве, просто воры в одной камере сидим и друг у друга хотим что-то потянуть, потому что малейшее передвижение фиксируется, вот тебе чек, вот это, чтобы в любой момент меня раз за руку, докажи, что ты не вор. Понимаете, то есть уже рассчитано на то, что я вор. И мы воры. Мы воры почему? Потому что мы не понимаем, что это все Богу принадлежит. Мы про Бога можем ничего не знать, но это потом дифференцируется, и потом нам понятно, что вот мы воры, мы никому не верим, никому не доверяем. Веры нету. Веры. Веры нету. Знаете, веры нету, но есть воля. Вера – дело такое, наживное, потому что... Сначала была вера в папу-маму, потом какого-то там уличного авторитета, потом религиозного авторитета, потом вот это. А вера в Бога? Вера в Бога, ты полностью свободен. Потому что все вот эти промежуточные, вот эти, которые сегодня есть, завтра нет. Сегодня он такой, завтра он другой. Никто от сумы и тюрьмы не защищен, да? Не гарантирован. Это ж... А вот Господь, он неизменный. Вот ему бы поверить. Ему бы поверить. Но это дело наживное. Это дело наживное. И как вот эта вера происходит, мы и говорили. Но у нас есть воля. Воля. Воля – это никто не может у меня ее забрать. Воля. Никто не может мне сказать, в какую сторону я буду смотреть. В сторону Бога или в сторону дьявола. Никто не может. И Махамая ничего не может сделать с этой волей. Но она может. Но религия может помочь Махамае. Понимание. Каким образом? Если меня направят на ненужную борьбу, и мне удар за удар. Не сама религия. Потому что есть, Бхактивинода Такур пишет, есть истинная религия. И религия без личного опыта общения с Господом религии не является. Поэтому это такая религия, которую вот мы имеем, и которая когда-нибудь вы там пообщаетесь, я имею это в виду, нас направляет на ненужную борьбу, в которой мы проигрываем заранее и по определению. Я сейчас это доказывал на двух писаниях сразу. И удар за ударом, удар за ударом. У меня руки опускаются, крылья отпадают. И я уже вообще ничего не хочу. И моя воля ломается. Воля ломается. Но на самом деле она не сломается. А у меня может быть иллюзия. То есть сломать можно все, но волю сломать нельзя. Вот говорит, безвольный человек. Нет. Мне один человек говорит, у меня вот это, воли нету. Я говорю, спорим, сейчас я разбужу твою волю очень быстро. А он говорит, как? Я говорю, я сейчас вскочу и начну тебя душить. И посмотрю, как ты задергаешься. Он говорит, ой, ничего не хочу. Давайте буду сейчас душить. Понимаете? То есть воля никогда не погибнет. Всегда включатся вот эти инстинкты. Вот. И когда вот очень плохо, это к тому, что я говорил, вот подумать надо. Когда очень плохо, это будет вот. Кому-то надо очень сильно надавить на мозги, чтобы он проснулся, потому что он в коме. Люди по каким-то обстоятельствам, они думают, что религия их успокоит. И можно быть хорошо. И самое тяжелое для человека, для человеческой жизни, это думать. Ведь мы, вот если вы обратите внимание, не сильно много упираем. Сейчас механизация кругом, да? Не сильно много. Я как-то, кто-то мне рассказывал, видел плакат там, такие, знаете, усталые шахтеры, вот такие, чумазы, такие шахтеры, такие мужчины с уставшим взглядом, которые там отпахали. И там написано: и ты мне еще говоришь, что ты устал у себя в кабинете. Да, где-то вот это. Да, такой плакат. Но я хочу сказать, не устаем мы физически. Я работал на тяжелейшей работе в путях. Причем не щадил себя. Вы знаете, что устаем? Потому что у нас хоть и называется трудовое законодательство, но ходим мы на работу. Чувствуете, да? На работу. А вот если я буду ходить трудиться, я не устану. Потому что тружусь я, рядом со мной Господь, эту же лопату тоже, это, у меня есть энтузиазм, у меня все работает, я не успеваю уставать. И когда я там работал, то есть, как работать с энтузиазмом? Работать честно. Работать честно не филонь, и ты не устанешь. Как только ты решил отдохнуть, ты сразу устал. Понимаете? Вот. Потому что физическое тело доказано медиками, кем угодно, там, что оно не устает. Устаем мы вот здесь вот. Потому что не хочем. А почему не хочем? Потому что не наш выбор был туда идти. Нас соблазнили. Или зарплаты, или чем-то, понимаете? Ну ладно, это мы отклоняемся. Итак. Вот я решил, духовная жизнь начинается, что я узнаю, что честно жить возможно. Не то, что к Богу приду и так мне будет там хорошо, это реклама, замануха и все такое. Но духовная жизнь начинается, что я узнаю, что честная жизнь в принципе возможна. Мы хотим жить честно и свободно. Как этот говорил Высоцкий, сделайте человека свободным, а хорошим он станет сам. Мы все хотим быть хорошими, никто не хочет быть. Вот эта плохая программа, что из нас вот это лезет, это не мы. И я читал там апостола Павла, это мы этим не являемся. Мы этим не являемся, да. Но это дьявол кинул маленькую такую, на которую мы не обратили внимания. Но если мы думаем, да, этого клопата мы сейчас раздавим посредством закона, он вырастает в такого слона, и этот слон давит нас. Вот что делает закон. Закон увеличивает и укрепляет грех, и убивает меня.
А как он достиг?
Ну, я ж целых полтора часа объяснял, каким образом он это Я потом расскажу. Я же говорил это. Каким образом вот этот клоп уничтожается? А, нет, прощение, да. Это называется, я это так называю, придумал, что надо омывать стопы ближним. Так. В общем, смысл в том, что дьявол не дурак, он умнейшая личность, именно личность, и без интеллекта, который Господь в ней даст. Так, кто-нибудь. А который Господь мне даст интеллект. То есть без интеллекта Господа я с ним не справляюсь. Понимаете, да? Вот. Так. Человек, который просто решил жить честно, поверил Богу, это называется рожденный свыше. Слышали такое? Рожденный. Или дважды рожденный, да. Дважды рожденный, потому что жил он, сначала его стимулировал страх, когда он начал жить самостоятельно, а это тоже самостоятельно, но его стимулирует любовь, рожденный свыше. Человек, который рожденный свыше, смотрите, знаете, чем он отличается от нерожденного свыше? Как только он попробовал жить хорошо, то есть с Богом, и возвращается в грех, он страдает. Надо Сережу пригласить сюда. Да, не, он просто знает, что там, как и что. Он страдает. Грешный человек, если человек возвращается в грех, внимание, если человек возвращается в грех и при этом не страдает, он свыше никогда и не рождался. Понимаете? То есть он, если не мучается, значит он какой-то театр играл. То есть если хоть раз, вот он вот это. Вот не знаю этот принцип простой прощения. Я знаю, очень много людей, рожденных свыше, мучаются всю жизнь. Мучаются всю жизнь. Но они рожденные свыше. И они в старое свое вернуться не могут просто. Не могут. Они там находятся, не могут выпрыгнуть с этого. И они Господа видят лично через день. Представляете? Я расскажу одну историю, просто спроси. Я не скажу, от кого это, но я спросил разрешение это рассказать. Ситуация, ну, семья как семья, ну, грызня обычная такая, бытовая бывает. Но проблема не в том, проблема в том, что это тема чужое кино. Чужое кино, когда мы не живем свою жизнь, она нас бурлит, наша жизнь. Мы ищем какого-то, который меньше нас, и мы заставляем его это делать. Родители детей обычно, да? Родители детей, не понимаю, потому что я должен куда-то это, чтобы оно хоть, ну, это кино тут было передо мной. И вот этот порочный круг, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот. И при этом дети очень непослушные, потому что они все что угодно, только не то, что родители. Вот. И родители же хотят, давай учись, а то так и будешь там землю, там, ну, у них свои представления о счастье. Вот. Вот. А дело в том, что этот сынок, он к физическому труду очень далек от этого. А вот где-то там вот образованный, он начал поступать, не поступил и сидит. А мне все равно, понимаете, если очень родитель внимательно или духовный учитель, в кавычках духовный учитель, просто я вот ученика себе там выбрал, я ему все-все вот разжевал и в рот положил. У него интерес к жизни теряется очень скоро. Почему? Потому что этим самым я теряю, лишаю его возможность поговорить с Богом. Ему все готовые ответы. Вот. И это все готовые ответы. А Господь это есть та сила, жизненная сила, которая дает мне энтузиазм, у него нет энтузиазма. Не хочу. И вот, а пророка в отечестве своем, как обычно же, не бывает. Да? И вот ни отец, ни мать. Никто. Оно сидит вот это такое, уже здоровенное, уже совершеннолетнее, никуда не поступило, ну и что? И компьютер там, игры там, интернеты. И женщина говорит, сейчас начни ему говорить, а он уже, знаете, гормонально созревший товарищ, он так резко отвечает, не ответит. И она говорит, Господи, я не могу ему объяснить, объясни ему что-то, объясни. Это он только проговорила. Я говорю, что такое случается у обычных людей. Это не какой-то не звонок в дверь такой. Три раза. Чужие звонят как попало, свои звонят три раза. А женщина, слезы, сопли, косметика, что вот это тут. Ну, неудобно в дверь открывать. А он сидит в трусах вообще перед компьютером. Это штаны ж надо одевать, чтобы походить. Она бы вышла, но она не может выйти. И она сидит. И он каким-то чудом одел все-таки штаны и вышел туда. И она так слышит, что-то долго нет, она пошла подслушивать. Оказывается, вообще пришел сосед пьяный. Пьяный сосед пришел, и чудо вообще, что он вообще пришел и позвонил как правильно, он не знал этот вот самый код. Они не дружат. Она так и не знает, зачем он пришел и позвонил. Но она застала, вот когда подошла и застала. То есть был какой-то разговор, начало не слышала. Ну и не спрашивала, естественно, просто он мне рассказывает. И он говорит, и что ты будешь делать? Пьяный, но говорит, как гвозди забивает. Вот так вот. И что ты будешь делать? Он говорит, я не знаю. Ты не знаешь, что ты будешь делать? Ты мужчина. Ты должен принимать решение. А чтобы принимать решение, надо знать, что делать. Я всю жизнь вот это, и меня всю жизнь научила принимать решение. Ты не будешь мужчиной. А если ты не будешь мужчиной, который ты вот такой, ты не будешь никем. Ты должен знать. А чтобы знать, ты должен как-то себя содержать. Потому что когда ты будешь на дитации, ты ничего не будешь знать. Ты должен сам себя обеспечивать. И он три раза это повторил. А та за дверью сидит, аж прыгает вот так вот от радости. Он три раза это повторил. И вот так вот, она так. И говорит, и ты это запомнишь на всю жизнь. Это никогда не забудешь. Ну, мужик пришел. Вот. Он говорит, вот это да. Она да. То есть, а вы помните, что она сказала, Господи. И тут же приходят. И он вот так вот, он его сильно уважает. Ну, как уважает. Вот. И потом вечер. Вечер был очень томный, тихий. Обычно вечер без скандала не проходил. Пришел, там муж пришел как-то раз, как-то. И она говорит, я почувствовал себя. Вот видите, посещение Господа. Но люди не знают элементарных, легких правил. Они идут по тяжелому, непроходимому, в принципе, пути, на который их заманивает дьявол, а он цепляет за гордыню. А что это я вот, понимаете? Честно жить, смотрите, честно жить надо с того, что тебе вообще все равно, что тебе скажут. Именно, я хочу сказать, начало честной жизни никогда не совпадает с твоей репутацией хорошей. Ты репутацию теряешь, просто в лед теряешь сразу. Алло, понятно, да? Вот это то, что мешает нам некоторые вещи скрывать. О, ты скрыл? И вот они все вот, и все они вокруг тебя, и попробуй ты их не осуди. Вот когда ты, понимаете, как легко? Тебя все осудили, ну да, такой. Все, меня нельзя шантажировать, меня нельзя, понимаете, вот с этого начинается. Рейтинг потом поднимается мгновенно, и все. Потому что по большому счету людям вообще все равно, вы так это делаете или вы так это делаете. Нам думают, мы просто посчитали, что это так, и теперь каждый за мной следит, так ли это дело. Нет, людям самим до себя там, вот. Понимаете. Так. Угу. Что еще? Я просто тут отметил, что надо сказать срочно, потому что, да. А если я всех вот прощу, если я всех прощу, кого я должен прощать? Кого я должен прощать? Знаете, какой самый распространенный грех? Об этом как-то уходят. Это так называемый четвертый регулирующий принцип. Это мои глаза смотрят вообще не туда, вообще закосили, да, на противоположный пол. И это считается непреодолимым препятствием. Я сейчас буду развеивать эти мифы. Знаете, почему непреодолимые? Потому что мы судим таких. А поле деятельности осудить, мы судим таких. Вот когда ты перестаешь это судить, когда ты решил жить честно, вот. Просто если мы продолжаем судить таких, и ты думаешь, что твоя энергия с чакры Сватхистаны поднимется аж вот сюда, и ты будешь творить, я вас разочарую, никуда она не поднимется, пока ты не перестанешь судить вот это дело. Никуда она не поднимется. То есть, если ты не нормальный человек, а не какой-то ГМО, когда ты видишь противоположный пол, ты почувствуешь то, что ты должен почувствовать. Понимаете? ГМО это, знаете, ГМО? Что-то вот это все время клинит. А... Володь, разберись. Не работает она, он закрылась. Да. Что-то не... Смотрите, что делается, да? Вот. То есть...
Камера не может.
Не в силах, да. Переварить. Просто нажми кнопку. Да нет, я же вижу тут...
Запись идет, я вас вижу здесь.
Да? Ну ладно. Значит так. Я вам скажу, что... Это означает не быть честным. И Прабхупада говорил, у меня есть вожделение, просто мне некогда. Бхактивинода Такур в своем последнем баджане писал, я, Господи, как бы я не практиковал. Это Бхактивинода Такур, вы представляете? Он говорит, я с вожделением смотрю на чужих жен. Да? Вот вам, пожалуйста. Садху, садху. Детей куча. То есть, ну, то есть это, ну, это есть. Кто там, вот эти знаменитые парочки, Акбар, Бирбал, да, помните, Акбар, Бирбал, этот говорит, ну вот я вот это сейчас духовно возрасту, и значит у меня все в порядке, он говорит, не будьте с этим в порядке, не так это просто, и они пошли к умирающему, то есть он понимает, у него там его исповедуют уже, и вот они заходят, величайший мудрец, царь страны, и его красивая дочка. И умирающий посмотрел на красивую дочку. Понимаете? Ни на Акбара нет. Он говорит, ну что, вопросы есть? Нету. То есть, глаза, все это, все наши вот эти вот, то есть, оптическая система, да, вот эта вот вынесенная акустика, это для того, чтобы понимать этот мир, но чтобы оно не привязывалось, чтобы оно не привязывалось, привязывать что, мы говорили. То есть есть усилитель, который есть закон, который начинает включаться, такой мегафон, когда ты хочешь его исполнить без Бога сам. То есть ты будешь видеть, да, понятно, раз, отвел и все. То есть в таком разе ты будешь находиться в состоянии вот того невинного. Помните? Когда человек пока не дошел до войны и до религии, он был невинен. Он грешил, грешил. То есть он нарушал, но не привязывался, потому что был покрыт. Он раз увидел, а, ну да, раз, и дальше делает свои дела. Не погружается в него. Но если я уперся в закон, я погружаюсь, это начинает грызть мои мозги и догрызет. Догрызет. И тогда я с этого не избавляюсь. Вот. То есть я буду отслеживать... И, то есть это серьезный момент. И что практически? Практически, кто на мою жену глянет не так, как-то, не, ну, конечно, если там серьезные намерения, я же его, конечно, порву. Вот. А если просто с вожделением, то я должен простить. Женщина, которая почему-то захотела стать моей женой, занять место моей жены, в небольшом качестве, я должен ее простить. Простить. И себя тоже так. Понимаете? И тогда у меня это отпадает. Вот такие вещи. У меня уже есть жена. И тогда твоих родственников тебе вот так за глаза хватит. Вот по ноздри или дальше. У тебя дети, внуки, бабушки и твоя любовь между ними так вот раз, и не будет вожделения. Ты раз, ну, увидишь, ну, вот так вот. Чтоб совсем закрылось. И для тебя что бревно, что женщина, там, ну, для мужчины, имею в виду, такого не будет. Ты будешь отслеживать. Прабхупада когда-то шел во Франции, по-моему, во Франции, и там, знаете, вот эти всякие Рембрандты, да, рисуют огромные женские тела, которые явно там посты не соблюдали там, да, вот так вот. И брахмачари рядом с ним ходят. И брахмачари видят эту обнаженную натуру, и так глаза так раз, а Прабхупада смотрит так. А что, говорит, вам разве не нравится? Вот. Понимаете, это не преступление, но ну, ты же не суди, и тогда ты тоже будешь свободен от закона. Как только начинаешь судить, подпадаешь в юридическую закону, и все. То есть, надо понимать, что судья и осужденный находятся в одной камере, ну, камере только, может быть, решеточка между ними. Итак. А если я их всех попрощаю, а они такие-сякие, а в ответ мне не простят. Сразу мысль такая, да? А пусть первый начнет. Да. Я хочу рассказать одну историю, которую мне рассказали в Киевско-Печерской лавре. Там был какой-то такой... были два монаха... ну, понимаете, что Киевско-Печерская лавра. Были два монаха, я запомнил одного Тит. Я молился этим мощам. Вот. Они там все лежат такие черные, как будто вот так вот руки, как будто они лаком черные покрыты. Но говорят, когда по одному там немцы приходили, а он подумал... Не, он пистолетом так раз и кровь пошла. И он тогда, нет, все понятно. Он думал, что это деревяшки просто покрашенные. И история-то какие-то интересные. Они поругались. Он поругался со своим духовным братом. Чего не поделили, историю умалчивает, но они поругались. И за ситханты, или за куска хлеба, неизвестно, из-за чего они поругались. И потом вот этот Тит пришел к тому и говорит, прости ты меня, Христа ради, потому что, ну, нет жизни. Не духовный вообще никакой, потому что пока ты меня не простишь. Прости меня, пожалуйста. А тот говорит, нет, иди отсюда. Что ты вообще мог себе позвать, Иисус? И тот ходил к нему, ходил, раз, два, три, четыре. А тот все больше надувался. И они оба были значительные такие фигуры там. Вот. В конце концов, от такого от отчаяния этот Тит, я просто запомнил его, Тит зовут, слег в постель и лежит, и просто начал чахнуть. И духовные братья сбегали за тем, говорит, помирает, хоть на смертном одре, прости. А там какой-то был принципиальный вопрос. Понимаете? Когда мы видим, что функционер убивает святого человека, когда мы видим заказные убийства, мы не можем простить. Почему? Не понимаем. Мы не понимаем некоторых вещей. И вот тот тоже не понимает. Тот тоже, Тит, он что-то серьезное нарушил. Он не просто там, не той рукой там или как-то. И пришел туда, и он говорит, знаешь, дорогой, не прощу я тебя ни в этой жизни, ни в следующей, вообще никогда. И как вот только он сказал, он как окаменел, ну как замер вот так вот. И вот там и умер, который не хотел прощить. А тот встал и сразу стал здоровым. Такая история. И вот там есть такое, что кто кому-то не может простить, они там молитва висит, там просто читаешь ее. У меня есть опыт, что я не мог простить одному человеку, и когда наткнулся, о, раз, и потом как-то легко. То есть, ну, работает все. То есть не бойтесь, не ваше дело, простят вас или нет. Главное, что вы прощаете, потому что кто-то, это грязь. После того, как вы решили жить честно и правильно, до этого вы не видели этой грязи. И вот она повылазила, и ты борешься сам с собой. И прощая его, ты прощаешь себя. Там раз, потому что нет закона, нет греха. И у тебя он исчезает. Вот по-другому нет способа бороться вот с этими, с маленькими. В процессе они вырастят и убьют тебя просто. Нет другого. Вот эта технология. Потому что Господь простил, но по горизонтали, извини, ты уже... Или мы хотим по горизонтали всех построить, да, и с Господом разговаривать. Нет, интима с Богом не будет. Не будет. Он тебе ничего не скажет. Потому что ты у всех осудил. Законничек ты мой. Потому что сказано, что Иисус, ну, никого не бойся, никого не бойся. А ну как вспомните, от чего надо бояться? Иисус сказал только один раз, а вот этого бойся. Закваски фарисейской. А этого боитесь, как огня. Не заквасьте себе, пожалуйста, мозги в законе. Вот. Отдайте этот мозг Господу. И он починит этот агрегат. У него там есть свое СТО. И вы уже будете ехать по дороге жизни. А закон — это дорога смерти. Дорога смерти. Вот. Это не к тому, что неуважение закона. Очень надо уважать. Закон, и как его не уважать? Не уважать значит не понимать силы. Вот вас запри в однокомнатной квартире со львом. Вы будете уважать? Будете. И нигде даже писать не надо, да, что льва надо уважать. Вот даже писать не надо. Вот. И поэтому его надо уважать. Но вы с ним не столкнетесь, с этим львом, который вас хочет съесть, если вы... Почему? Потому что вы сами хотите быть этим львом и всех есть этих беззаконников. Так. А я задавал вопрос, кстати. Думали на перерыв. А что Иисус себе ноги не дал мыть? Да.
Какая там была ситуация?
Ситуация была такая, что тайная вечеря буквально перед вот этим всеми. Угу. То есть это вообще крайняя ситуация. После этого они разбежались. И что он себе не дал ноги мыть?
Потому что ему же на крест надо было.
Что-что?
На крест ему надо было. Ему же нужно было выполнить свою миссию. Нужно, чтобы его за что-то распяли. Тут же Иуда предал. Для выполнения миссии. Ну, а так бы грехи ушли, да?
Потому что у него нет греха, судя по Писанию. В нем нет греха. Мыть нечего. Мыть нечего. Бога не надо мыть, он чистый. Алло. Мыть надо грязное. Это я понятно говорю, да? Мыть надо грязное. Вот. И Господь нас помыл. Мы же то, что видим грязное, должны омыть своим прощением. Так просто. Иначе ловушка, война. Противоположность войне не мир, а противоположность войне тоже война. Так ведь? Мир — это мир. Это все в порядке. А противоположность войне не мир, это война. И мы за мир готовы всех победить. Вот, не надо побеждать то, что уже побеждено. Надо просто это признать. В общем, Господь в любой момент готов тебя воскресать из мертвых, потому что вот. Но вот это вот просто надо знать. И начинать с чего? Я еще раз на бис повторю, просто я считаю это важным, хотя я это уже говорил, что надо начинать с его принятия, а меня такого грязного, а не я должен подготовиться, чтобы он меня принял. Нет, с его принятия. Тогда у меня появляется мозг. То есть он омывает мой мозг, и я тогда смогу понимать, почему. У меня понималка начинает работать. До этого не понималка. До этого просто знание закона и отслеживание, правильно ли он исполняется. А в Бхагавад-гите написано, ни одно действие вообще здесь не происходит точности в законе. Всякое действие, как огонь сопровождается дымом, будет дымить. И чем больше я буду погружаться в закон, тем больше буду видеть дыма. И огонь скоро вообще исчезнет и будет просто коптить. И я перестану гореть. Я тоже перестану гореть тогда. Потому что по закону, закон нужен, это иллюзия отслеживания. Отслеживание на самом деле, что оно в себе представляет? Я успеваю подсчитывать убытки. И тогда я говорю, все под контролем. А вот когда я не успеваю подсчитывать убытки, я говорю, ситуация вышла из-под контроля.
Почему убытки считают?
А потому что, когда вы свяжетесь с законом, будут одни убытки. Достаточно отсутствия Господа, но ведь я сам его отсюда убрал, и начинаются убытки. Достаточно присутствия Бога, и все восстанавливается. Надо просто позвать его на место. Он вам не сильно нужен был, пока вас какие-то в физическом теле родители или что-то за вас опекали, потому что Господь дал им приказ, вот давай, люби его, ухаживай за ним. Вот. Но наступает ситуация, когда вы оперились и это, говорится, дети, они как гости, ты должен их родить, накормить, воспитать и отпустить. И когда наступает этот момент, происходит такая ситуация, хочет ли ребенок уходить или нет, или хочет родитель оставить его себе или нет, ситуация происходит такая, что он уходит. Уходит и не мытьем, так катанием. То есть у них возникает конфликт, который не позволяет им находиться долей вместе. Но если они свободны друг от друга, то они могут жить вместе дальше. Итак, еще несколько важных, ну, на мой взгляд, важных. То есть мы должны понять, что не мы такие сильно грешные, просто мы упираемся и потеем не в ту сторону. Это закон, он приводит человека до сумасшествия. Закон, это знаете, так еще звучит ничего. Но чтобы для полного протрезвления, скажите себе, это дьявол. Это дьявол, который заманивает вас. А он говорит вам, что вы очищаетесь, вы еще больше и судите вот тех, которые, смотри, счастливые, не болеют, у них все в порядке, а они не соблюдают, интересно, да? Зависть возникает, очень много чего возникает. И это целый семинар надо читать, что возникает в результате зависти. И возникают даже галлюцинации у человека. Знаете, какие галлюцинации возникают? Мне сколько человек видели, а я вот видел. Один человек мне говорил, а я вот видел, я иду вот так ночью. Ну, то есть он спит, вернее. Вот. И я бы задумался, но если бы не знал, что этот человек гонит самогон на продажу. Я иду, и вот Иисус с крестом, а там много народа. И все идут, его не видят. А Иисус говорит, ты один меня видишь. Это самогонщик говорит. То есть глюки начинаются. А я вам что хочу сказать. Глюки высокого качества, которые называются видение, или Господь лично пришел и тебе рассказал, это очень и еще раз очень высокий уровень. Все остальные глюки, если человек не совершал духовного подвига, а это, наверное, я просто сегодня уже раскрывать не сумею, это когда те бесы просто окружают и провоцируют, когда у тебя и греха этого нет, просто тебя рвут на части, потому что если у тебя хоть мало-мальская какая-то миссия, те черти просто будут видеться, тебе просто будет угроза, ты будешь просто заснуть не можешь. Вот у того, так, к тому могут прийти и вот эти вот. А в остальном, вот такое видение, если ты просто, а вот у меня по наследству, у меня бабка была видящая, и я тоже видящая, извините. Вот такие видения есть суть насилия. Господь говорит так, что кажется, что это как бы ты сам решил. Понимаете? А как отличить, вот как почерк, глаз Божий или глаз, который, а может сатана? Сатана аргументирует. И это видение является аргументом. понимаете, является аргументом, то есть это какая-то информация. А то без всякой информации к тебе приходит решение. Вот это вот Господь. То есть вот эти вот, знаете, и поэтому во всех традициях, всех, которые я знаю, когда глюки пошли, молись, все пройдет. Прабхупада говорили, а я, ученики приходили, говорили, а я вот вижу вот там Радхарани. Он говорит, повторяй внимательно Хари Кришна, и все пройдет. Как же пройдет? Я не хочу, чтобы это проходило. Он говорит, повторяй Хари Кришна, все пройдет. И в христианской традиции, как только начинают ангелы видеть, ну, ангелы видеть, да, вот они за мной приходят, помолись хорошо, пройдут все эти ангелы. Да. Вот, не беспокойся. То есть, на, если какая-то миссия, там это может быть. Там это может быть. То есть, Господь исключительно ненасильственен. Исключительно ненасильственен. То есть, это то, такое тонкое насильство. Вот это называется по-христиански находиться в прелести. Здесь называется находиться в мае. Ну, вот так вот. Итак. Сатана концентрирует на... Религию концентрирует на борьбу с грехом и самоосвящением. Это тупик. Грех не может быть, в принципе, побежден, потому что он уже побежден там. И когда мы делаем заявку туда, что значит сделать заявку туда? Жить в истине, то есть жить честно. Он уже побежден, но и нам... То есть он побежден, нет греха, нет и мы должны по тем законам жить. И мы относительно вот этой горизонтальных своих этих самых, да, ближних, перестаем судить. Вот и вся духовная практика. Как легко не судить? Ты только с Богом можешь не судить. Ты только с Богом можешь не судить. Он тебе должен разум твой дать, если ты не понимаешь. А в причинно-следственной связи ты не разберешься. Никакая наука не разберется. Почему? Потому что закон есть тень, которая идущая за Богом. Господь не познаваем, а закон тоже не познаваем. Но у нас есть иллюзия, что он познаваем. А он та же самая не познаваем. И поэтому по закону я его сужу. Я не понимаю замысла. Закон не может оправдать. Не оправдается по закону ни одна плоть. Не оправдается. Понятно? Так. Вот. Нам говорят, а ты каешься, надо сильнее покаяться. Нет. Покаяние это вот эта вертикаль. Второй раз не надо каяться. Разберись по горизонтали. Это, мне анекдот рассказали. Насчет совести. Что? Ну я просто, я бесел, по телефону беседовал, и такая ситуация, говорит, а что если совесть мне позволяет вот это вот сделать? Я знаю, что этого нехорошо, но а совесть молчит. Я говорю, это означает, что твоя совесть в доле. То есть, ну это значит не совесть. Это не совесть, это твой ум. Вот это еще один способ отличить. Совесть вообще по отношению к этому телу особо не рассказывает.
Это, наверное, то знание, что он знает, что это нехорошо.
Да, да. То есть, смотрите. Я просто хочу, чтобы расслабились вот это все. Потому что война. Что такое расслабление, что такое... Вот если я вот напряженный, по мне вот уже и не так вот идет, да? Вот. Расслабься, да, расслабься, вот когда у меня укол какой-то колет, да расслабься ты, расслабься. А я раз вот так вот, зуб какой-то лечит, да расслабься, меньше будет болеть. Человек замерзает, расслабься, ты не замерзнешь. Ты раз и как камень, насквозь промерз сразу. Расслабься, протекает энергия. Больше жизни, у тебя больше шансов вообще как-то действовать. Расслабься, расслабься, значит, нет войны. Расслабься. Как только война, я напрягаюсь. Расслабься. И Прабхупада говорит, к Богу попасть очень легко, но в ад попасть надо затратить очень много усилий. под предлогом духовного пути нас начинают заставлять. Это аскеза, она как аскеза Хиранья-Кашипу. Знаете, да? Я обретаю силы, я обретаю какие-то качества. Мне не надо никакой силы, ни качества, оно у меня все уже есть. Мне надо просто Господь и все. Так, ну, я не знаю, время кончается. Я скажу несколько просто вещей, которых уже... Так. Просто все не могу сказать. Хочу сказать что-то вот важное. А тут все важное. Мы, наверное, остановимся, перенесем это на следующее. Значит, ну, не, вот это вот, наверное, я скажу. Значит, смотрите. Человек, который живет, он по-любому оставляет след. И там за ним есть что вспомнить. Кто живет по закону, следа никакого не оставляется. Закон – причинно-следственная связь. Сколько бы ты ни упирался, ровно столько же упирается сюда, в результате – ноль. Этот ноль может быть несколько позже. У меня есть иллюзия, что я раз только помер, и как это? И стоит шаг пройти, заносит время след обратного пути, что-то там, да? Заносит сразу след. Но если ты... Почему? Потому что тебе противостоит дьявол, он противостоит своей жизни, он запрещает тебе жить. Но когда ты прощаешь, ты живешь, ты никакой... Наша как... Вот миссия, вот предназначение. Просто твоя жизнь, это прекрасная жизнь, она не может быть незамечена окружающими, она будет как великая жизнь у каждого. И она просто... А мы просто ее не живем. Мы просто упираемся, как бараны. И тогда ты оставляешь след. И эта жизнь... Ой, надо же очиститься. Какая я грязная и пойду. Я вам расскажу, какая очистка. Смех и слезы – это эмоциональная глубочайшая жизнь. Человек, который весь законник, он уже и не плачет, он уже и не особо смеется. Вот это естественное очищение. Слезы. И то происходит при отключенном. Знаете, да, когда человек плачет и чувствует как-то легче, да? Как-то легче. В этот момент происходит перезагрузка сознания. Естественно и смешно. Считается, что человек этот должен согрешить много, если у него чувства юмора нету. Чувство юмора, знаете, что такое чувство юмора? Это интуитивное понимание лжи. Это смешно. Рассказали неприличный анекдот, я посмеялся, через 5 минут не могу вспомнить, что там вообще было. Смех стирает память, стирает очищение. Очищение. То есть, понимаете, разве плохо смеяться, плакать от радости, смеяться от горя? Нет, смеяться тоже от радости, да? Разве плохо? Не, неплохо. Вот. Это полноценная жизнь, и ты вот это идешь. Вот. Я хочу просто некоторые мифы развеять. Вот ты будешь хлопать в ладошки, и у тебя карма поменяется. Знаю я, знаете, сколько уже хлопают в ладошки? И при этом судят. Ты будешь хлопать, аж пока шкура не слезет. Ничего у тебя там не поменяется. Да, оно тебе благоприятно. Вот это, ну не главное. Главное, ты должен жить, как тебе говорит Бог. А если ты не будешь жить, как тебе говорит Бог, ты хоть что делай, ты это будешь делать под руководством дьявола. Понимаете? А он тебе расскажет, как хлопать. Под чьим руководством? Ты должен читать, жить, спать, общаться под руководством Господа. Ну, тогда будет замечательная жизнь. А эти вещи, они как гарнир хороши. Но они не фундаментальны. Не фундаментальны. Ну. И тогда будет это. Тут дьявол, он многие вещи перевернул. Махамая, она переворачивает многие вещи. Ото сначала вам будет яд накормим, а потом будет нектар. Просто посмотрите, как обходился Господь, не кормит нас ядом, не пичкает. Прабхупада, он залил любовью всех этих учеников. И потом сказал, ну вот это вот выполнять, они легко выполняли, он их вылечил. Это путь безболезненный, безболезненный. Ахимса, ну и ты будь тоже как Ахимса, понимаете? К тебе, тебя простили, ты прощай, и все. Если ты прощаешь кого-то, ты прощаешь самого себя. Это снутри вылезло туда. Не параматма, а твой грех. Уникальная возможность уничтожить его. По-другому не уничтожишь. Вопросы?
Угу. Насчет системы, закона. И вот насчет тоже в начале, то, что вначале подобное яду, потом у нас подобно нектару, нет подобно благости. Вот, то есть это обычно приводится в пример, что вначале трудно принять какие-то духовные вещи, да? Вот, и поэтому человек принимает какие-то принципы религии, начинает им следовать, и вначале ему следовать, ему как-то трудно, ему кажется, что это как бы яд.
Трудно, симптоматика, рана. Никто не перескочит на какой-то уровень с помощью аскезы. Никто. Если мне сообщают информацию, правильно, никто. Это можно открыть. Вот это. Если кто-то мне сообщит что-то новое, что мне надо сделать, прежде чем об этом сообщит Бог, я этого не сумею сделать. Поэтому и трудно. Поэтому и яд. Потому что только Господь может мне сообщить такое, Он это дает и силу. И тогда я движусь дальше. Только Господь. Первый микрофон всегда у Него. Преждевременная, Лао Цзы говорит, преждевременная мудрость есть глупость. Глупость. И все, и пошел путь самоубийства, комплексы неполноценности. Потом я начинаю строить других по своему образу и подобию. Я ж такой вот аскетичный, но несчастный.
Понятно, не аскеза. Но человек следует каким-то правилам, то есть он следует как бы закону, как, например, система Варнашрама. Это тот же самый закон, это та же самая система, но она внешняя, Господь Читания сказал, но тем не менее...
Я понял, я знакомлюсь с этой системой, понимаете, как только я познакомился с этой системой, я начинаю видеть нарушение этой системы. До этого я ходил и не знал, и ко мне штрафные санкции не применялись. Но как только я это увидел, и закон добр, что вот так будет лучше, так у тебя освободятся руки, так тебе больше для Бога времени будет и так далее. Но я еще с этим не знаком. Почему? Потому что во мне сидит грех, он меня не терзает, он не такой огромный. Но как только я знакомлюсь с законом, он выходит на поверхность из меня. И вот, чтобы я с ним... И если я... И меня обвиняют, и если я не сужу, он во мне исчезает. Но без Бога я его не осудить не смогу. Понимаете? Без Бога. Потому что, ну, закон это дьявол. Бог отец, а это отчим. Но он тоже, в общем, во благо мне. Он говорит, сынок, следующий шаг. Я наполовину ничего не делаю, я все делаю, я тебя все, но вот это твое дело как, поступи как я. Будьте совершенно как Отец ваш Небесный там, да, сделай.
То есть для того, чтобы дойти до общения с Господом, мы проходим через закон. Так получается, правильно?
Ну, то есть, значит... Это небольшая привычка, чтобы понять, что я никто. И все. Причем, смотрите, да, необходимо, потому что мы такие на хариболе там, а сейчас мы вот это, и что-то нам действительно удается, но удается не потому, что нам удалось, а потому что в нас уже это было с прошлой жизни, это я делал, я даже как бы грешил, ну, мне надо же было аскеза грешить, потому что, ну, чтобы не отличаться сильно от других, и это от меня отваливается само по себе. Но то, что, от чего я получаю удовольствие, я это осуждаю. И вот начинается борьба с самим собой. То есть нас концентрируют на борьбу с ветряными мельницами, и нам уже не до Бога. Мы, ой, вот это сейчас сделаю, и тогда к Богу приду. Вот это сделаю, а это не закончится. Нас припарковали, и мы остановились. И тут нас разбирают на запчасти. Вот. И все больше, больше, больше. Я говорю, что-то не помогает. Ой, я такой грешный. Надо покаяться, надо лоб. Не надо уже каяться. Надо каяться перед людьми, что я за вас осудил. Вот это вот надо. А Бог уже простил. Этот процесс был запущен только потому, что есть люди, живут и пьют, и курят, и что только не делают, и ничего. Они еще не зашли в зону войны и религии. И они ни с кем не воюют, обратите внимание. Они ни с кем не воюют. Они просто живут и живут. А, религия, ну, человек так думает, ну что с него взять, ну ладно. Вот. Но однажды они тоже войдут в эту зону, и для них начнется веселая жизнь. Вот. И там в первую очередь закон. Это закон, это скорлупа. Скорлупа. Да, сначала будет гнев, непонимание и все такое. Но сначала, смотрите, я с Богом встречаюсь. У меня возникает желание стать лучше, и потом я вижу, что ну тут пару пунктов всего. И потом выясняется, что они непреодолимы. А в процессе они возрастают до ужаса просто. Вот. Если я не понимаю вот этой простой вещи. Я такой железобетонный лицемер, причем сам для себя лицемер, и мне плохо, я делаю вид. Видели, как люди идут? Простой человек идет, он как идет, как идет. А, привет, привет, опять идет на своей волне. А лицемеры идут такие, наверное. О, увидел, ага, привет. И опять дальше пошел так, знаете. Он только представляет из себя какую-то личность, просто чтобы, ну, презентация. И все. А не со стороны посмотришь, боже мой. Маску. А тяжело носить все время. Тяжело, потому что она не его. И вот этот вот так называемый нектар, это когда ты естественно делаешь, не напрягайся. Это не маска, а твое лицо. Лицо, оно как-то, ну, как-то легче, да, носить лицо, чем маску, да? Да.
Ага. Эту тему еще как повторяю немножко. То есть вот ну, как бы вначале приходя в религию, да, следуя каким-то правилам, ограничениям, то есть следуя закону, вот он может прийти к Богу. Вот, если же он в этот закон влезет, как говорится, то тогда, конечно, он от Бога будет очень далеко. И получается, в общем-то, как бы, ну тут так, вот эта ловушка религии как системы, что она связывает человека вот этими законами, правилами, ограничениями, он им следует, в конце концов, он просто теряет или не обретает себя, точнее, закрывает. Вот. И вот получается так, что насколько, в общем-то, важно пройти достаточно быстро этот период. То есть пройдя через какое-то...
Под руководством истинного духовного учителя, которого еще надо поискать. Тех, кого нам предлагают, потому что мы вот все нашим адвокатом рассуждали, и они есть, да, навалом, но они нигде не зарегистрированы. Потому что то, что зарегистрировано, оно уже не свободно. Вот докажите мне обратное. Хоть что-то, хоть одна вещь зарегистрирована в этом мире... Оно уже, я целый семинар читал, как закон, как он появился, это называется, как же оно называется?
Закон же был зарегистрирован.
Да. Все. Все. Как только зарегистрировали, все. Все, начинается переписывание и все такое, да, это да, не успех. Бхактисиддханта Сарасвати зарегистрировал фирму. Фирму. Матх. Отец его был против. Он говорит, Что зарегистрировано, ну погибло. Но некоторое время. Но Бхактисиддханта Сарасвати таким образом распространил движение. Да, его, конечно, оседлали и начали использовать, как все остальные. Неужели вы думаете, что мировое движение, мировая религия, как и транснациональные корпорации, могут быть сами по себе независимы от мирового правительства? Ну что же, что мы. Да. Вот я вам прочитаю, например, вот. Это пример, как тут дописано, просто не буду, просто не хочу смотреть. Сейчас вот не хочу смотреть. Да ну, чтобы вас не стошнило под конец. Ну смотри, смотрите. Покажу после, после. Вот. Знания, полученные прохладой в лоне матери. Песнь 7 глава, 7 текст, 10. Пишет как бы Прабхупада. Да. Да, смотрите. Не, просто начать думать, и это же ну, это настолько это ясно, это очевидно. Вся информация открыта, но Господь должен тебе дать глаза и разум. А для этого что надо? С горизонтальной вот этой составляющей держать ее в чистоте. Мойте лотосные стопы вот этих вот, вот эта вайшнава аппаратха, самая такая знаменитая страшилка, она реально существует. Но это просто особое внимание. Те, кто встали на этот путь, заблудились уже до смерти. Но они какой-то религией занимаются, они фарисеи, они демоны пускай в религии. Это вайшнавы. Они завладелись, одни, которые пришли, вот они специально, они вайшнавы. И вот, вот им прощать, потому что это передовая, по-другому можно сказать, это выхлопная труба из материального мира, где душа свободна уже, выхлопная труба. И там самое вот это творится. И там может быть очень много, как это народное, где воняет, там и пахнет. Да? Алло? Да. Двойственность. Там, где. А там, где среднее, оно и не то, и не сё, да? Оно и не нужно, да? Оно и не нужно. Там, где хорошо поработал, там и хорошо получил. Ну, примерно. То есть это. Вот смотрите, вот, пишет. Пишется о кого? О ком? Прохлада Махарадж, да, которого били, не добили, никак не убить не могли. Помните? Вот. Вот. Было много случаев, когда демоны, те, кто решен предать Богу, пытались убить вайшнава, однако никому и никогда не удалось уничтожить великого преданного верховной личности Бога. Ложь, ложь и ложь. Список у меня, как преданных убивали, великих преданных. А Иисус, а все вот это апостолы его, как это? Угу. Да?
Да преданно все хорошо. Убили его.
Тут написано убить. Ну, вот, так убивали.
Рада Кришна, Мара Кера, Мара Кришна.
Господь обещает. Господь обещает. Да, да, ну это понятно, да. Господь обещает. Так. Демоны никогда не смогут убить его преданно. Яркое подтверждение слов истории Махараджа Прохлада. История Махараджа Прохлада не говорит, что его убили, но его душу нельзя убить. Его реально не могли убить. Я знаю преданных, у которых есть миссия, и их не могли убить. Их не могли убить. Пхарадварш, знаменитый Пхарадварш, третье лицо в ИСКОН на Советском Союзе, да? 50 раз был в тюрьмах. 4 раза был, 50 раз я с ним беседовал. 50 в ночь. Это ж вы, по-моему, мне это подарили книжку «Несгибаемый», да? Вот. 50 раз. И он там не на курорте был. И 44 раза в психушке, где его кололи до состояния растения, огурца вот просто. Ни один бы человек не выжил. И когда он приехал сюда, и мы просто решили так послужить, здоровье его обследовать, Ананта Мурти, наш доктор, знаете, да, он его обследовал, диагноз, знаете какой? Недоедание. Абсолютно здоровый человек. недоедание. Он говорит, вам надо питаться чуть-чуть побольше. Понимаете? Человек, прошедший вот это, вот этот текст относится к таким людям. Вот. И я знаю, те, и эти люди, они всегда были вне системы. Их ничего не... Вот этот как... Но когда ты в системе, и в систему, когда же система уже так все утряслось, и там появляется вот этих, этих бьют запросто, как в тире. Потому что, ну все же уже хорошо, что ты уже мутишь. А вот когда системы нету, а та система не успевает, когда вот идет становление. Потому что этот человек независим. Он зависим только от Бога. Если я зависим от системы, тут тебя можно убить. Вот о чем этот текст. Реально мой преданный не погибнет. Но преданный, а не на полставки. Вот. Да. Ну все, не буду больше читать. Да.
Ну, прежде всего насчет там яда и нектара, да? Ну, это как бы вопрос-ответ. Я согласна с Чатури, которая неоднократно говорит, что люди должны не ядом быть, а радость.
Жадость, да, да.
И я недавно слушала одного Махараджи лекцию, и он сказал, что во время инициации часть кармы отпадает.
Ой, как бы не обидеть. А давайте скажем, это правда. Но давайте не путать инициацию с ритуалом формального посвящения. Тогда это правда. Инициация, да, ее путают с формальным посвящением и придают ей очень большое влияние. Инициация на самом деле... То есть, знаете, формализация не вредит, я уже просто повторяюсь. Она не вредит, если человек... То есть, если мне одели генеральские погоны после того, как я уже стал генералом, они мне не вредят. То есть, ты сначала должен стать им. А потом можешь инициироваться, можешь не инициироваться. Это придаст тебе веса в структуре, и ты что-то можешь сделать. Ты должен быть чуть-чуть выше и вылазить за эту форму, тогда ты свободен. Если форма тебе будет великовата, то тогда ты раб этой структуры, и тогда твоя личность потихоньку скукошится на нет. Следа не будет никакого, да. Ты должен немножко быть больше. Ты, больше, не больше, ты сначала должен стать кем-то, а потом люди скажут, да, ты вот этот. То есть люди, которые надеются, вот меня вот рукоположат, рукопомажут или инициируют, и тогда будет все хорошо. Нет, нет. Потому что инициация – это второе рождение. Дорогой, ты забыл умереть. Ты должен умереть. Умереть социально, реально. Ты потеряешь вид благочестия, на тебя сверху еще плюнут. Как плевали на Прабхупаду, когда он год там топтался, ничего не делал. И потом, когда все так показали, что да, что его нету, тогда Господь его поднял. И тогда ему не приходило в голову уже, потому что в этих похоронах социальных ты умираешь для этого мира. Умираешь для этого мира, и ты в глазах этого мира ничего не значишь. Я думал, что я никто, меня зовут никак, но после этого ты понимаешь, что нигде тебя никого и не было. Как вот, ну вот, я могу много перечислять, ну вот, вот Патита Павана, например, он 7 лет там в храмы запрещено было, и это его подняло. Вот остаться бы таким еще дальше. Это сложнее. Да, удержаться. То есть похороны обязательно. Это миф. Я потихонечку иду, и идет процесс. Да никакой процесс не идет. Процесс тебя похоронят, а потом ты родишься. Похороны должны быть. Все ачарьи это проходили. Да, все это, похороны обязательно, да. И они очень реальные. Там хоронится твоя гордыня, все это, и вот там ты, и вот там момент предания, когда тебе вообще никто не поможет. Никакие духовные учителя, они тебе скажут, ты не прав, и ты относишь нос к носу к Богу. И вот тогда предание. Тогда предание. Да. И тогда ты решаешь что-то делать, что тебе Господь говорит. А все против. Все против. Потом проходит немножко времени, все говорят, там мы это имели в виду вообще-то. Да, да, да. Не, это нормально. Они, да, никто твоих ни мучений, ничего не видит. Это нормальный процесс. Твои похороны проходят тихо и без оркестра. Вот. Ну, это насчет инициации, да.
Ну, тут сразу вопрос возникает. Если Господь дает что-то по-настоящему интересное после похорон, то стало быть, ну, нужно стремиться к этим похоронам. Но тут же самоубийство не прокатит, правильно?
Нет. Нет, 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 нет. А духовная жизнь – это не моя жизнь, это дело Господа. И он мне скажет, когда если ты живешь, и все нормально, у тебя никаких проблем, никаких вопросов, живи, отдыхай, это бонус. Тебе Господь, Он тебя зовет. Ты по Его зову что-то делаешь. А это не ты придумал чего-то, где-то подсмотрел и придумал. Я хочу как личность выйти. Что-то я давно не позиционировался в этом миру как личность. Дыши ровно, спокойно. Вот. Не надо без Бога ничего делать.
Не, ну хочется же что-то делать.
Делай.
Ну, то есть, жарить, если пока не умер, то особо...
Ты можешь держать вертикаль с ним без всяких экстремальных ситуаций. Это называется честно работай. Не воруй. Работай с интересом. Когда ты начнешь честно работать, честно это тебя концентрирует. Тебе станет интересно, ты перестанешь уставать. Если ты просто не филонишь, не обманываешь сам себя, Бог около тебя. И когда приходит твое время, ты вдруг раз и что-то такое. Но ты чистый, ты пока вот эта подготовка. Тот, кто филонил и ждал своего звездного часа, у него столько огрехов накопилось. А часы такие приходят. И на него вываливается вот это все. И он говорит, боже мой. И поэтому такая простая жизнь, потому что я инструмент в руках Господа. И вот это как бы мирная жизнь, но честная жизнь, когда обмануть легко. Вот когда в религии начинаешь, на войне там не обманешь. Пулю ты не обманешь, она вот летит. А здесь обмануть легко, тут не военная ситуация. За тобой никто не следит, а тут следит, скажем. У тебя есть ситуации, и эти ситуации, у них всех разные. Один должен быть зубило там какое-то, и вот его подзубило там. Другой должен быть там пушной какой-то, его там расчесывают. У него, ну, жизнь, какие-то фрагменты жизни. И вот это надо делать честно. Вот то, что есть, то есть. Говорит, тот, кто ищет свое предназначение, у него просто куриная слепота, оно под носом. Вожжи у Кришны. Мы можем регулировать скорость, но направление мы не регулируем. Иди по сердцу. Идти по сердцу интересно. Мы не от усталости бежим, а от неинтересности, от рутины. Рутины. Потому что там счастья нету. Где же бы ты интересно? Интересно там, где Господь тебе говорит. Просто обрати внимание, будет интересно. Ну, мы злоупотребляем временем. Просад нас заждался. Да? Наверное, мы остановимся, да? Самое главное, запомнили что, да? Что главное самое? Омывайте стопы. Грех не отрабатывается. С грехом воевать нельзя. Его надо омывать. Господь не приходит с мечом и начинает меня кромсать. Вот это грешная у тебя рука. Так, а это вот это. Нет, он омывает меня. Вот так и мы должны делать. И оставаться целехенькими. Угу.